Спасите, брат мой, страны простой. Лишь горел бы в сердце у России светлой мудрости костер. Справедливая Россия, значит, праведная. Справедливая Россия, значит, пламенная. Пусть сияют в небе синим и любовь твоя, и сила. Справедливая Россия.
Глава пятая. Задержание главы холдинга «Медиамост» президента Российского еврейского конгресса Владимира Гусинского подрывает основы прав человека и свободу религиозных движений в России. Главный раввин Грузии Ариэль Левин. На перроне Курского вокзала было людно. Поезд выгружал орды негров, прибывших на сельхозработы из Сомали или какой другой Уганды. Негры вылезали из товарных вагонов, одетые в одинаковые армейские ватники на голое тело. Из остального на них были шорты, некоторые совсем в набедренных повязках. Толпились и таращили глаза, лопотали, мерзли. С утра было плюс 12, по-ихнему, небось, подмораживало. Негров привозили регулярно и распределяли по сельхозпредприятиям. Мудаков не всегда и не везде хватало. Сказывались перегибы в первые месяцы борьбы с их засильем. Вот и пришлось неграми заниматься. Сами знаете кто, за эту идею получил даже Нобелевскую премию мира. И то верно, негры в Сомали или какой другой Уганде и так передохли бы. А тут все при деле, трудятся, самим есть что пожрать и великой России польза. Негры ждали, когда подадут грузовики и повезут их на инструктаж. Инструктаж был простой, выдавались примитивные разговорники, объяснялись будущие функции, а главное разъяснялось про мудаков и что с ними делать. Им ведь с мудаками не раз встречаться, на селе сосланных мудаков много. А самый последний негр, хоть и не гражданин великой России, но все-таки не мудак. Захочет, даст мудаку в зубы или там по яйцам, чтобы знал. И негру приятно, он там не шибко кого по яйцам пинал, по белым особо, и мудакам наука. То есть мудак соображает. Негр – существо недалекое, мало чем лучше последнего гамадрила, а все ж не мудак, повыше мудака сидит. Фрязина прислали сюда вместе с Лагутиным в порядке наказания. Новичка-напарника Пашу не послали, он-то не виноват. Сказали, как вернется Фрязин, будет ему напарник, а пока пускай пиздует. А самих Фрязина с Лагутиным перевели из патруля А в патруль В. Не Б, а В. Латиницу в органах не приветствовали. То есть в обычный уличный, в дождь и слякоть. Сложностей не предвиделось. Негры – народ понятливый, скромный, особенно по первому времени. В толпе уже сновали предприимчивые граждане, предлагали неграм шапки-ушанки, валенки, рукавицы, стращая грядущими холодами. Негры пугались и покупали, порой по бедности в складчину, шапку или валенок на пятерых-шестерых, чтобы греться по очереди. Подошел солидный милицейский сержант, поздоровался. «Там, по вашей линии», — сказал он, кивая на стеклянную дверь поста. «Мудак». «Чего сотворил?» — спросил Лагутин. «В негра покрасился. Хотел, сволочь, прибиться». «Сейчас я ему прибьюсь», — пообещал Лагутин. Сильно он был злой за то, что так прокололись. Могло и хуже выйти, чего уж. Кто знал, что Морозов мудак не простой, а специальный. Давно уже ходили слухи, что есть такие, но Фрязин раньше не видел. А теперь вот посмотрел. Еще больше их козлов возненавидел. В отделении сидели двое цыган с мешком и в сторонке мудак. В ватнике, как у негров, в шортах. Морда помазана не то гуталином, не то сажей. История не новая. Мудаки часто пытались к неграм затесаться. У них и кормежка, и условия, и по еблищу не так часто склопочешь. Каждый раз одного-двух вылавливали. «Даже по-ихнему говорить обучен, падла», — беззлобно сказал сержант, окуная чайный пакетик в стакан. «Говори, где научился?»
«Я в Институте стран Азии и Африки работал, доцентом», —
промямлил съежившийся мудак, с вожделением глядя на дымящийся чай. Небось, года два уж не пил, если только в мусорке находил пакетики старые, да с тампаксом их не перепутал. «Доцентом? Вот понавыдумывают, бляди», — процедил Лагутин. «В машину его и повезем», — сказал Фрязин. «Может, чайку?» — назвался угощением сержант. «Я бы ему налил». «И этому переводить только. Цыганам лучше дай». Сержант и в самом деле дал цыганам чаю, которым они тут же начали хлюпать, а мудак остался без нихуя. «Ну вот что вам, мудакам, надо?» — спросил сержант, откидываясь поудобнее на спинку стула. «Живете, жрете, срете. Чего вам еще надо? Икры, может? Или пиво?» Мудак молчал, боязливо глядя из-за угла. «Чего молчишь?» — не отставал сержант. «Эй, цыган! Ромале! Ляпни его ногой!» Цыган осторожно поставил стакан с чаем, подошел и пнул мудака. Тот заскулил. «Ишь, бледище! Не нравится!» — удовлетворенно сказал сержант. «Отвечать надо, потому что... Чего вам не сидится, а?»
«Нам сидится!»
— пискнул мудак. «Чего вам не имется?»
«Нам имется!»
«Вы его куда?» — спросил сержант.
«Да, отвезем в отделение, там разберутся. Работать сильно хотел. Отправим работать. В Мариной роще как раз котлован роют, памятник мэру ставить.
А что, там рыть некому?»
«А я не говорил рыть. Рыть нормальные люди будут. А этого придумают куда. Хоть под фундамент».
Лагутин заржал, а мудак еще больше забился под батарею. Сержант это заметил и вознегодовал. «Вот бледище. Потеплее где лезет. Привыкли. Ну-ка, Ромале, выкинь его оттуда, а сам погрейся». Что цыган тут же исполнил. Фрязину было интересно, за что взяли цыган. «А за что цыган-то взяли?» — спросил он.
«А вон глянь, в мешке», — лениво сказал сержант.
Мешок был доверху наполнен матрешками, в виде сами знаете кого.
«И что?» — не понял Лагутин.
«Как что? Внимательней смотри».
«Не вижу», — признался Лагутин, повертев сами знаете кого и посмотрев даже ему взад.
«Черты лица какие?» «Семитские!» — видимо, сержант повторял слово из инструкции.
«Да какие ж семитские, если он вовсе белобрысый?»
«А нос? На нос посмотри. Типично жидовский нос. А нельзя, чтобы у... Ну, в общем, обосрались цыганы с матрешками. Жидовских наделали». Фрязин посмотрел, жидовского носа тоже не увидел, но спорить с сержантом не стал. Захотел человек забрать цыган. Ну и забрал. Отчего их не забрать? Что еще с ними делать? Цыган Фрязин и сам не любил. Как и пидоров, но вслух никому не говорил.
«А что, чукчи опять рельсы взорвали?» — спросил Лагутин.
«Опять. Днем строим, день они взрывают. Если бы американцы, суки, не помогали, мы бы их, этих чукчи, одним ударом, как лягуху. А те им танки, вертолеты».
«Американцы, блядь, дождутся», — пригрозил Лагутин.
«Интересно, а у американцев мудаки есть?» «Полно», — сказал Фрязин. «У них и президент-то мудак».
«А как так может быть?»
«А вот может. Вся страна их мудацкая».
«Это, да», — согласился сержант и отчего-то загрустил. «Это может быть».
Фрязин представил себе американского мудака-президента. Президент был с сигарой, в цилиндре и сидел на мешке с долларами. Тут привели еще одного мудака, но этот был покрашен под негра неудачно и по тупости своей вместо шорт надел какие-то брюки, а негры, как известно, брюки сроду не носили. Вновь прибывший мудак сильно обрадовался при виде прежнего, сел рядом, пожал ему, сволочь, руку и даже шепотом поздоровался, назвав Семеном Семеновичем. Этого ему Лагутин не спустил.
«Иди-ка сюда», — ласково сказал он.
«Нет, не ты, а вот в штанах». Мудак подошел. Он был не робкий и какой-то гладкий и вызывающий. Фрязин с тревогой подумал, что уже второго мудака видит такого вот поганого. Нехорошо это. Неверно.
«Ты что ж думаешь, мы не люди?»
«Отчего же? Люди», — сказал развязно мудак. «Вот так, сунь палец, а они всю руку сожрут», — сказал сержант. «Балуют их больно, вот что».
«Дай-ка дубинку», — попросил Лагутин.
Сержант тут же полез отцеплять от пояса резинометаллический обрубок, снабженный электрическим разрядником. Назывался он ПТ-04, в просторечии Путя.
«Вы меня побить, что ли, хотите?» Не менее развязно, чем прежде, поинтересовался мудак. «Нет, пирогов дать, с повидлой».
«А напрасно!» Мудак сунул руку в карман ватника. Лагутин усмотрел в этом угрозу и огрел его путей. Брызнула синяя искра, мудак задымился и упал. Цыгане с перепугу разбили стакан, но всем было уже не до них.
«Убил никак?» — спросил ошарашенный Фрязин, глядя на мудака, из ушей которого поднимались сизые струйки и таяли под потолком. «Ты когда ее перезаряжал?» — рявкнул на сержанта Лагутин. Тот развел руками.
«Недели три. Я не пользуюсь обычно. Тут тихо на вокзале-то».
«Тихо. В ней за три недели перенапряжение происходит. Там, небось, вольт с тысячу». Услыхав такие фрязинские слова, Лагутин уронил дубинку и толкнул мудака ногой. Тот тихо дымился, молчал.
«Да и хер с ним», — примирительно сказал сержант.
«Сейчас рапорт напишу. Пытался вырвать, напал». «Кто-то поверит», — хмыкнул Лагутин. «Это когда же мудак на кого-то напал? Он же мудак, сыкливый, мухи не обидит». «А что у него в кармане?» — спросил Фрязин, подходя. «Надо посмотреть». Лучше бы он не совал руку в этот чертов карман. Потому что, когда он вынул ее оттуда, на ладони лежала белоснежная визитная карточка. Только на медне Фрязин уже видел такую, только мятую и попачканную кровью. А это была цела. Блестела голограмма, а четкие черненькие буковки никак не хотели складываться в страшные слова. За спиной грохнулось. Лагутин упал в обморок. Раньше были приемники, как приемники, а теперь пиздец один. Жестко фиксированные волны. Радио «Свобода», радио «Россия», радио «Маяк». На коротких волнах пара музыкальных радиостанций. Говорят, певцу Якобзону все принадлежат. Недаром новый текст гимна он поет вместе с Зефирой. Да и на радиостанциях этих в основном его и крутят. Преимущественно, опять же, гимн. Кукин повертел ручку настройки, щелк-щелк-щелк, новые экономические инициативы, маневры войск Прибалтийского военного округа, демонстрация в Новосибирске. Стоп! Чего это в Новосибирске демонстрация? Оказалось, новых моделей штанов от Зайцева. Кукин плюнул и выключил приемник. Дураку было понятно, что свободы слова в России нету. Это при Ельцине, может, была, да потом сплыла. Про радио вон чего, в телевизоре одно ДТП ТВ, да и то известно, чего оно стоит. В газетах муть, в интернете фильтры. Кукин был одним из немногих частных пользователей сети и по дурости попытался однажды пролезть на какой-то европейский сайт, где как раз вывесили новую статью про сами знаете кого. Так компьютер сразу замигал монитором, а потом коротко пукнул и отрубился. Через несколько минут приехал наряд из подразделения П, провайдер уже туда настучал. Пришлось, бия себя в грудь, доказывать, что лез на порно-сайт, а случайно попал не туда, не так буковку набрал. Поверили, но доступ ограничили. Вместо 2 часов в сутки сделали 1 в виде наказания. Вернувшись к телевизору, Кукин обнаружил, что профессор трудовых наук побил-таки Горелина и таскает его, глумясь, за ногу по рингу. Это безобразие или триумф демократии, как посмотреть? Показывали минут 10, потом дикторша сообщила, что сейчас ежедневными ответами на письма телезрителей выступит генеральный директор канала ОРТ Константин Дуст. Это могло быть интересным. Кукин улегся поудобнее, почесал одно из яиц и увидел на экране генерального директора. Откинув симпатичные волосики со лба, Дуст показал зрителям большую пачку писем и сказал: «Это все вы нам пишете, дорогие телезрители». За этими словами как бы читалось: «Ну и заебали же вы, бляди!» Вот жительница Курска, Рылина Мария Семеновна, спрашивает, когда же возобновится показ ее любимой передачи «Последний урод». Дорогая Мария Семеновна, как сказал Фассбиндер... Да, вы же не знаете, кто такой Фассбиндер. В общем, показ передачи мы начнем уже ближе к Новому году. Идея ее будет в корне изменена. Две команды мудаков, по 8 человек каждый, высадятся на небольшие острова неподалеку от новой земли, не имея никакого снаряжения и продуктов. В их распоряжении будут только дары природы, хотя какие там нахер дары, и они сами. Съедать одного из членов команды будут в буквальном смысле. И когда останется кто-то один, он и получит главный приз. А вот Иван Афанасьевич из подмосковного села Вонючие Кучечки спрашивает нас: отчего так мало рассказывают о современных методах борьбы с мудаками? Уважаемый Иван Афанасьевич, в ближайшем выпуске программы «Наш сад» мы как раз поведаем о том, что предпринять, если на вашем дачном участке вы обнаружили мудаков. Отечественная промышленность выпускает сейчас множество средств, гербицидов и пестицидов, которые защитят ваш сад и огород от этих вредителей. Многие телезрители... Дуст снова потряс пачкой. Очень, очень многие телезрители спрашивают: отчего мы показываем так мало передач из жизни руководителей нашей великой России. Я вынужден извиниться перед вами. Да, да, в последние две недели мы недостаточно внимания уделяли этой теме, но я спешу вас обрадовать. На днях киностудия имени Нахалкова закончила съемки нового 30-серийного фильма режиссера Нахалкова «Я шагаю по Ленинграду», о юности сами знаете кого. В главной роли, как всегда, Владимир Мешков, а сценарий к фильму написал сам Борис Квакунин. Настоящим подарком для меломанов станет саундтрек фильму, который также специально для картины создал великий ГБ. Дус попил водички и лучезарно сказал: «А теперь я прощаюсь с вами, дорогие россияне. Пишите письма, хе-хе-хе». Кукин посмотрел в программу. После Дуста должна быть интересная передача о вреде и происках жидов. Что примечательно, Кукин искренне порадовался находке коллег. Вести ее принудили бывшего президента Еврейского конгресса Утинского. В свое время его долго ловили, а потом простили, и вот пригрели. Надо понимать, чтобы всякие правозащитники не бухтели попусту. Утинский быстро втянулся, работал с огоньком, с юмором, и передачу в народе любили. Правда, кое-кто больно умный говорил, что он ворует свои мысли у известного в свое время журналиста Льва Творогова, который сейчас не то в Америку уехал, что запросто, не то сгинул в мудаках, что маловероятно, не то стал замаскированным советником сами знаете кого. В это верили чаще всего. Последний слух был, что Творогов слишком много занимался постинтеллектуализмом, отчего истощил силы и умер. После него осталось много книг. «Постинтеллектуализм для всех», «Хуй не надоест», «Жиды и говно», «Смерть Пидору Соловьеву» и много еще каких хороших. А, вот и он, умница. «Во второй раз посмотрел по телевизору «Сибирский цирюльник», начал, как обычно, не с хуя Утинский, и во второй раз с чувством глубокого удовлетворения. Несомненно, травлю этого глубоко хорошего фильма в свое время организовали жиды». За что они ругали этот глубоко хороший фильм? За масленицу и водку? За икру, царя и отечество? То есть за образ загадочной русской души? Между тем, образ души в фильме подан вовсе не с тем уж дурновкусием, о каком писали в своих лживых псевдоинтеллигентских статейках жиды. Авторефлексия юмора соблюдена. Просто соблюдена она в меру, без ухарских топтаний шапки. «Его отец русский», — говорит Джейн 1905-го. «Это многое объясняет», — с готовностью соглашается сержант «Бешеная собака». «Моцарт, наверное, тоже русский». «Этого, по-моему, достаточно». «Где там еще эта душа была?» «В объяснении автохномами местных традиций?» «Ну так, бля, а вы с иностранцами пробовали общаться? Они же даже квашеную капусту не жрут». Вообще, экзотический строй фильма настроен больше на русские глазья, чем на которые Оскар. «Икра? А у кого Россия, которую мы потеряли?» «Пьянство? А кто им гордится?» «Ихним-то наше пьянство в хуй не уперлось». «Ну, юноши наши от голых сисек в обморок падают. Так это же до сих пор так. И если вы сами не пробовали в 9 классе от любви утопиться, значит, вы жид. И, наверное, Питагас». «А вот это смело», — подумал Кукин, почесывая опять яйцо. «Уж не мандавошки ли у Лолки? Про пидоров смело, как сказал Утинский». «Молодец. Так их, пидоров». Во время презентации лесоповальческого цирюльника народ ахает и бежит, продолжал Утинский, поправляя ермолку. Конечно, жид бы не побежал. Он бы заинтересовался. Ему похуй, что 3 головы у цирюльника. А наш православный мальчик-башкир, будучи революционер, прямо с этой минуты, едва завидев чудовище, что сделал? Ёбнул кулаком по стоящему рядом старейшине. Бога нет, а значит, все можно. Конечно, в фильме есть вкусовых издержек, авторской глухоты, случайного дурновкусия. Но как же без них? Любимые жидами Тарковский и Феллини имеют по 70% их, а любимый жидами русофоб Гринуэй состоит из них на 108%. Но их язык съедает эти натяжки, вернее, подразумевает как элемент модернистского текста. «Зелено-сопливое море» — очень красиво. А если вы не плачете во время сцены проводов Толстого на каторгу, значит, вы жид, пидорас и лишены эстетической интуиции. Опять про пидорасов. Вот смелый человек, опять подумал Кукин. Пидорасы же могут и написать. Не то на телевидении, не то мэру великой столицы, а то и страшно подумать, сами знаете кому». Запищал пейджер. «Привет, это Паша», — было написано на экранчике. «Позвони мне срочно». И номер. «Что за Паша такой?» «Странно». Но палец уже набирал циферки, и в трубке сказали: «22-е отделение в Опраг». Кукин сильно напугался и помолчал, дыша. «Чего молчите?» «Сейчас номер проверят».
«Извините», — сказал Кукин, — «мне Пашу».
«Так бы и сказали, а то молчит». «Паша, тебя!»
«Привет, Кукин».
«Привет. А это кто?»
«Афанасьев, помнишь меня?»
«Не помню», — на всякий случай сказал Кукин.
«Ну как же, в школе вместе учились, сидели за партой вместе. Я после 9 класса в Питер уехал».
«Не помню», — настаивал Кукин.
«Ну помнишь, ты еще в 5 классе в туалете девкам хуй показывал, а я смотрел, чтобы учительница не пришла». «А, вспомнил», — обрадовался Кукин. «Ты... работаю я тут. Вот рылся в бумажках со скуки, а там твоя рожа. Какой-то папки уж, не помню. Я тебе на работу позвонил, там пейджер дали. Ты занят?»
«Не занят».
«Ну так давай встретимся». «Давай, я тут рядом живу. Жди на лавочке у фонтана». Историю про хуй Кукин помнил, а вот самого Афанасьева не очень. Здоровый вроде лоб. В Опраг работает, ишь ты. Такими знакомствами не бросаются. Водки ему купить? Пивка? Там решил, подумал Кукин, и через минуту уже ехал в лифте вниз.